Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе ближайшего часа проповедь игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, подворье Оптиной пустыни. Затем в радиоцикле «По творениям епископа Василия Радзянко» прозвучит беседа с преснопоминаемым владыкой о покаянии на один из евангельских стихов. В радиоцикле «Записки из Италии» историк Михаил Талалай расскажет сегодня о местах, связанных с почитанием памяти святого Алексия, человека Божия, в Риме. А завершит час беседы с народным художником России Сергеем Николаевичем Андриякой, который уверен, что умение рисовать необходимо каждому.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Младенца Вероники, Евгении, Любови, Александра, Натальи, болящей Марии, Зинаиды, Евдокии, Нины, Василия, Андрея, Раисы, Лидии, Валентины, Евгения, Галины, Натальи с очадами, болящей Тамары, Татьяны, Вячеслава, прихожан храма во имя Рождества Богородицы города Балашиха, болящей Татьяны, Клавдии, Инны, Раисы, Нины, Ольги, Александры, Дмитрия, Татьяны. Просим, братья и сестры, ваших сугубых молитв о здравии тяжко болящей Дарьи. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Предлагаем вашему вниманию проповедь игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево. А произнесена она батюшкой была за литургией в храме преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, минувшую субботу, день особого поминовения усопших.
Мы, милостью Божией, возлюбленные Господи, братья и сестры, вступили в поприще святого и великого поста, о котором святые отцы сказали: «Почтим святой пост, матерь целомудрия, истребление страстей, ходатая вечного спасения». Адам через нарушение поста и воли Божией потерял рай, через соблюдение поста и воли Божией мы можем опять войти и обрести рай. Тот человек, который хранит пост, бывает храним Богом. Тот человек, который не хранит пост, бывает не храним Богом. И святитель Иоанн Златоуст нам говорит: пусть постится не только твое чрево, пусть постятся твои глаза, пусть постится твой язык, пусть постятся твои уши, пусть постятся твои руки и твои ноги. Что значит «пусть постятся твои глаза»? Пусть они не взирают ни на что Бога противны. Пусть постятся твои уши, которые пусть не слышат ни клеветы, ни осуждения. Ибо слушающий осуждающего подвергаются одному наказанию с осуждающим. Пусть постится твой язык, чтобы он не говорил ни клеветного, ни ложного не осуждающего. Пусть постятся твои руки. Как говорил один святой, что ничто ты не клал, то и не бери. Пусть ничего не прилипает к тебе, что тебе не принадлежит. Пусть постятся и твои ноги. Пусть они знают только дорогу к добрым делам и храм Божий. Пусть твои ноги никогда не идут на совет нечестивых. Мы хотим всего этого. Мы стремимся ко всему этому. Мы желаем быть именно таковыми. Но почему же сейчас, когда прошло 2 недели Великого Поста, и мы видим, что мы, какие были в своей духовной жизни, почти такими же и остались. Даже порой у постящихся людей настроение бывает хуже, потому что нет белковой, сладкой пищи, а как кто-то сказал, ну как там пост? А что пост? Редька, хрен и святой Ефрем. Вот и весь пост. Но у нас, у духовных людей, должно быть совсем иначе. Мы должны что-то во время поста с нашей душой должно благое произойти. Потому что одна только перемена на столе с мяса на картошку и с яиц на капусту ничего не принесет. Мало того, может только воспитывать внутреннего фарисея, который будет говорить, я не такой, яко же прочие человецы. Как у Арсения Великого спросили, что ты нашел на пути своей многотрудной монашеской жизни? Он сказал, я нашел, что если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. И Господь опасе сказал, сей род, то есть бесовский, не исходит, только молитвою и постом. Пост у нас есть, а молитва, есть ли у нас или нет, это еще под большим вопросом, потому что нам святые отцы сказали, внешняя молитва – это еще не молитва, а только подобие молитвы. Антоний Суржский вспоминает, как он дал однажды правило монахине, который постриг, и дал ей очень большое правило. И она спустя какое-то время подошла к святителю и говорит, «Отче святый, я все вычитываю, 3 канона, кафизму, вычитываю утренние, вечерние молитвы, вычитываю и псалтирь. А когда закрываю все это, потом говорю, Господи, а вот теперь можно и помолиться». Потому что, когда мы молимся только по молитвослову, это еще не молитва. Молитва, когда ум понимает читаемое, а сердце сочувствует читаемому. И когда есть это триединство ума, души и сердца, и когда есть еще внимание, вот тогда это настоящая молитва. Молитва дыхания души. А внимание душа молитвы. Когда нет внимания, тогда у молитвы нет души. И поэтому мы всегда должны к этому стремиться. Памятовать все время о Боге, и это будет богослужением, и это будет настоящим духовным постом, когда мы свой ум будем посвящать Богу, помня страшные слова преподобного Исаака Сирина, который говорит, «Праздный ум – седалище дьявола. Если ты не посвятишь его Богу, ты обязательно его посвятишь и покоришь сопротивному, то есть кому? Дьяволу. Дай ежедневную пищу и делание уму». Какое делание? Краткая молитва с памятованием о Боге. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Боже, милости будь мне грешным. Господи, помоги, спаси и сохрани меня, мою семью, моих родных и близких. Боже, благодарю Тебя, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Такая краткая молитва доступна всем и работающему человеку, и младенцу, и старику, и у человека, у которого повышенное давление, стенокардия, диабет и панкреатит, любой человек может памятовать о Боге. Как однажды один эконом подходит к старцу Силану и говорит: «У меня вся голова загружена послушаниями, я могу помолиться только когда нахожусь в храме или дома, и даже в храме, находясь в храме, все равно у меня в голове стройка кирпичей и доски». А старец Силуан Афонский, который тоже нес послушание эконома, и у него было в этом монастыре русском Афонском до 1000 монахов, можно себе представить, какое это было огромное хозяйство, и он говорит этому человеку, эконому, загруженному послушаниями, работой суетой: «Любить Бога никакие дела не мешают». И святитель Феофан Затворник Высоцкий говорит: посмотрите, какие отношения между людьми. Юноша или девушка влюбились. Она работает, помнит и думает о нем. Она ест, думает о нем. Она пьет, думает о нем. Она пытается делать уроки в университете или в институте. Она думает о нем, спать ложится, тем более думает о нем. Посмотрите, ничего ей не мешает. И вот говорит, такое же подобие из человеческих отношений возьмем в отношении с Богом. Кто-то скажет: да мы не священники, мы не монахи, мы маленькие люди. Мы часто молимся такой молитвой, когда приходим с работы, и у нас вся голова забита всякими проблемами, трудами, суетой, одна помойка в голове. Часто молимся: весь иконостас, моли Бога о нас, и хватит с нас. Но это молитва духовных инвалидов. У нас все-таки духовный возраст немножко другой. И поэтому мы на своем месте можем уподобляться людям духовным. И святитель Феофан Затворник Вышинский нам практически учит нас, как нам быть. Он говорит: вы жена, мать, хозяйка. В исполнении этих обязанностей ваше спасение. А матери, сердобольно заботящиеся о спасении душ чад своих, уподобляются мученикам. И я говорю вам, и вы ожидайте венца мученического. Матери, сердобольно заботящиеся о спасении чад своих. Он говорит, и вы в мирской суете можете уподобляться людям духовным и даже монахам. Как это, спрашивает его одна женщина? А вот так, предположим, вы начали готовить обед, например, щи, и скажите: «Господи, благослови!» Делайте и варите обед, говорите: «Господи, помоги!» А когда сварили обед, не переварили и не пережарили, попробовали, вроде бы не бурда и слава Богу, скажите: «Слава тебе, Господи!» И так, говорит он, это простое дело будет не суетой, а будет богослужением, потому что вы начали с Богом, делали с Богом и закончили с Богом. Будем помнить слова нашего Господа: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И поэтому навыкайте в повседневной мирской жизни, проснувшись: «Господи, благослови, слава Тебе, Боже! День пережили, значит, Бог еще дает один день своей небесной божественной славы, чтобы мы приобщились к благости Божией». А этой нашей с вами молитвой мы должны обнимать не только родных и близких живых, но и наипаче усопших, которые уже сами за себя помолиться не могут. И этот сегодняшний день, день ангела нашего любимого дорогого отца Алексея, совпал с днем поминовения усопших. Мы с вами знаем, как говорит Писание: тело идет в землю, а душа идет к Богу, который и создал его ее, ибо у Бога все живы. И вот эта истина, что у Бога все живы, должна растворять нашу с вами скорбь о родных и близких. Кто-то из мудрых людей сказал, мысль о бессмертии души примиряет нас с нашей жизнью и со смертью наших родных и близких. Самый убедительный, самый верный, самый бесподобный аргумент бессмертия человеческой души именно таков. Другой вариант нас и всех людей этого мира категорически не устраивает. И о том, что действительно наша человеческая душа бессмертна и имеет продолжение своей жизни даже тогда, когда тела уже нет, когда оно в земле или когда оно уже прекратило свое существование. Расскажу вам не из книг, не из потеряков, а из своей конкретной личной жизни. 31 марта, и прошу об этом помолиться и сейчас, 10 лет со дня кончины моего родного отца Дмитрия. Он болел раком, причащался последний месяц, раз в неделю, а когда я уже видел, что он тает на глазах, начал последнюю неделю причащать его каждый день. Благо, что жил рядом. Вечером приехал большой человек. Беседуем о каких-то больших проблемах храма. И я весь сосредоточен на этой беседе, как сейчас на этой беседе с вами. И вдруг во время разговора внутренний голос какой-то внутри меня говорит: «Езжай к отцу». И я ему отвечаю: «Да только утром был, завтра поеду». И продолжаю дальше беседовать. Опять через несколько секунд настойчиво голос говорит: «Езжай к отцу». И я ему говорю: «Но только был утром. Все, что я мог, я сделал. Самое главное, причастил. Эти люди, которые ухаживают за ним, они, если сейчас что-то надо, они сделают, что надо». И опять мне внутри меня голос говорит: «Езжай к отцу». Я встаю и говорю: «Знаешь, брат, срочно должен быть у отца». Он вдруг растерянно смотрит, вдруг внезапно прекратился разговор, очень важный. Приезжаю через 20 минут из Ясенева в теплый стан. Открывают две сестры, которые за ним ухаживали. С таким недоуменным взглядом смотрят на меня: «Батюшка, а мы вам хотели несколько минут назад звонить». А я им говорю: «А мне отец уже позвонил». Захожу в комнату, а он лежит с закрытыми и сложенными руками. Я говорю: «Когда это было?» Они говорят: 20 минут назад. Что это было? Его душа моей, его живая душа моей душе известила: «Сынок, приезжай и делай все, что теперь нужно дальше». У всех вот такая живая душа. И поэтому расстались на время, а потом вновь соединимся друг с другом. И будем помнить эти глубочайшие, жизнеутверждающие, бессмертные слова нашего Господа, который говорит: «У Бога все живы. Всякий, верующий в Меня, смерти не увидит вовек». За это, за жизнь, за смерть, за воскресение нашего Господа, Ему слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Вы слушали проповедь игумена Мелхиседека, настоятеля храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево, сказанную в храме преподобной Ефросинии великой княгини Московской в день всеобщего поминовения усопших.
Дорогие радиослушатели, В течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии.
Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 5. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете».
Мы привыкли относиться к проблеме преступления и наказания по-земному, строго юридически, и при этом очень лично, индивидуальное возмездие каждому в соответствии с его поступками. В человеческом законодательстве это норма. Мы к этой норме привыкли со школьной скамьи, и даже раньше, с того момента, что нас впервые наказали родители за шалость или непослушание. И так оно и должно быть в человеческом обществе. Не будь наказание за преступление, в нашей жизни наступил бы хаос. И не раз наступал в истории. Законные рамки необходимы. Но как только мы переходим к проблеме зла и страдания по существу, к их стихийности, выходящей за пределы данного человека, его поведения и чисто человеческого возмездия, обычные законные рамки раздвигаются, и мы предстаем перед проблемой, которую Достоевский поставил перед Иваном Карамазовым, перед проблемой невинных страданий. Достоевский в романе «Преступление и наказание» дает психологический ответ — наказание муки совести. Но это только частичный ответ. Проблема невинных страданий остается в силе. Именно эта проблема встала во весь свой рост перед слушателями Иисуса, когда кто-то пришел сказать о зверствах Пилата. Смешал кровь с жертвами, значит, убил во время богослужения, когда верующие приносили жертву. Ответ Иисуса касается здесь не только данного случая пострадавших галилеян. Ответ Иисуса принципиальный. Ответ на вопрос по существу. Да, в жизни на земле нет того строгого возмездия, к которому стремятся в своих законах сами люди. Да и в этих человеческих законах сколько бывает и неправды, и ошибок. Даже самое высшее человеческое правосудие вовсе не гарантия абсолютной справедливости. Она бывает, но иной раз бывает и так, что никакого правосудия нет, и остается оно не в жизни, а на бумаге. Признав этот факт, Иисус дает ответ на самый основной вопрос. Почему это так? Потому, говорит Иисус, что весь ваш образ жизни ведет к этому, весь ваш образ жизни полон зла, и он-то и порождает всю эту земную несправедливость. Если не измените этого образа жизни, все также погибнете. образ жизни охватывает всех. Мы все за него ответственны, и каждый вносит свою долю вины. А жизнь наша такова, что нельзя из нее выделить людей поодиночке. Жизнь наша общая, а потому и результаты общие, и страдания общие, и несем мы, как говорит апостол Павел, тяготы друг друга. И вот все дело в том, чтобы не легать других, а уметь взять на себя эти чужие тяготы, понести крест, идти за Христом, который взял на себя все вообще и пострадал за всех, за весь мировой порядок, за весь образ жизни людей. И чем больше мы будем так поступать, тем больше будем освобождать нашу землю от страданий. И наоборот, чем больше будем впадать в грешный образ жизни, тем больше будем вызывать в мире страданий, страданий других, невинных людей. Вот об этом и говорит нам Иисус, об этом-то и надо нам всем задуматься. Особенно в наш век, когда накопление зла вполне буквально может привести к тому, что говорит Иисус. Все также погибнете. Все. Все человечество. Вся земля в ядерной катастрофе. Будем же надеяться, что человечество опомнится, одумается, послушает Иисуса, прислушается к Его голосу и не впадет в самоубийственное безумие, а наоборот, приблизит свою общую жизнь к жизни Царства Божия с Его правдой, не знающей никакой несправедливости. Эта вечная Божия правда полностью победит на небе, но и на земле она возможна, если мы, люди, этого захотим. Она, эта Божия правда, может даже на нашей грешной земле быть ведущей. Больше, а не в меньшей степени, руководит людьми. Вот к этому нас призывает сегодня Спаситель.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Заметки из Италии. У микрофона автор цикла для радио «Радонеж» Михаил Талалай.
Мы продолжаем наше заочное паломничество по Риму в сопровождении Михаила Григорьевича Талалая. Святой Алексий, человек Божий. Очень многие празднуют этого своего небесного покровителя, очень распространенное имя, но мало кто имел возможность все-таки поклониться ему в его городе, скажем так.
Алексий своим подвигом, очень необычным подвигом, впечатлил душу русского человека, не только русского, и поэтому наш паломник после Петра и Павла очень часто стремится посетить гробницу и поклониться мощам Алексея, человека Божьего.
Я встречалась даже с точки зрения, люди считают его русским святым. Многие искренне считают.
Да, возможно, какой-то русский подвиг, такое смирение безграничное. Он был римлянином из очень такой видной семьи, патрицианской. Жил в лучшем месте, это Авентинский холм, нечто вроде такой, извините, Рублевки, может быть, римской, где селились патриции, где и до сих пор Авентин — это особое место в Риме, там необычайная тишина, там запрещены проезды транспорта, там монастыри, очень тихо, красиво, и среди этой тишины и красоты храм Алексея Человека Божьего, на месте, где был его дом. Действительно прекрасное место, где была застройка патрицианскими домами, и где в 8 веке после Рождества Христова в хорошей семье жил римлянин, который отличился вот своим особенным жизненным путем. Накануне свадьбы, как мы знаем, ему было внушение оставить этот мир и стать, по сути дела, монашествующим. Некоторых это удивляет, но у мощей Алексея Человека Божьего они открывают, что мы прославляем его церковно в сане преподобного Алексея, как монашествующего, еще до того, как существовали действительно какие-то монастыри, уставы. Восьмой век, монашество еще не организовалось, как мы его представляем сейчас. Но, тем не менее, вот он именно с монашеским таким настроением отрекся от мира, отрекся от отчего дома, от всего своего состояния и ушел на восток. Ушел в места, которые принадлежат Турции. Последнее время, мы знаем, вот согласно его житию, последние годы он провел в городе Эфес, который связан тоже с Богородичным почитанием. Там и Божья Матерь провела последние годы. Именно в этом городе, где он особенно молился Божьей Матери, к нему был глаз от иконы о том, что ему надо возвращаться домой, в отчий дом. Он следует этому голосу Божьей Матери, берет с собой икону. Эта икона сохраняется в церкви, как чудотворные ей поклоняются, и возвращается в свой родной дом. Его принимают собственные родители, но он им не признается. И живет еще почти 20 лет. 20 лет он скитался на Востоке, и еще следующие 20 лет он живет, ну, как мы сейчас сказали, как бомж. Ему позволили под лестницей родители скорбящие, что они потеряли неожиданно сына, и позволяют какому-то страннику жить. И он питался объедками с господского стола, будучи хозяином всего этого. Это, конечно, невозможно не поражать такое смирение, когда человек видит, что каждый день он мог бы объявить самого себя и воспользоваться правами хозяина, жить вот в этом глубоколучном, до такой степени вот его монашеский такой подвиг отречения от мира, чтобы видеть все это на расстоянии вытянутой руки буквально и от всего это отрекаться. И когда он умер, то разнесся слух о том, что скончался на Вентине Человек Божий. Пришел Папа Римский тогда, сказал, что вот ему доложили, что такая вот смерть произошла праведная, и сказали, что да, умер кто-то, ну, какой-то бездомный бродяга, мы там имени его толком не знаем. И нашли у него в руках хартию, свиток, где он уже изложил свою жизнь и открылся перед родителями, которые дожили до этого момента, открылся, кто он есть такой. Конечно, весть о таком подвиге необычном, поразительном, она распространилась по городу, ну и затем по всей христианской икумени. И к мощам уже Алексея потянулись паломники. Из домика, из дома, где он жил, стала церковь. В эту церковь даже вошли некоторые участки старого дома. Сохранился, например, колодец. Раньше он стоял в открытом дворе, под открытым небом, потому что Авентин — это холм, с водой было плохо, и существовали такие резервуары, идет дождь, набирали дождевую водичку, потом черпали. Вот этот колодец от дома Алексея, он до сих пор там существует, так, за решеткой, воды там уже нету. И даже римляне сохранили лестницу, вот эту деревянную лестницу, сейчас она в таком резном киоте красивом, и паломников встречает вот этот предел, где сохранена лестница. Этот храм очень напоен, молитвенно напоен присутствием мощей Алексея, Человека Божьего. Он очень светлый, с таким особым духом. И от того, что он расположен на Вентине, в таком месте очень тихом, имеет прекрасный дворик, его полюбили молодожены римские. Поэтому туда как ни придешь, там постоянно играет свадьба. И там внутри все уже устроено под будущие свадьбы. Красивые стулья, скамеечки для свидетелей, табуреточки для жениха и невесты. вот такие вот постоянно одна за другой идут там свадьбы. И это, конечно, удивительно. Такое тоже, может быть, некоторое смирение. Он ушел, и, может быть, даже молодоженам, брачующимся, венчающимся, это лучше даже и не говорить, чтобы не смущать людей. Сант-Алессио, подробности сейчас уже не знают. Алексей, святой Алексей, Алессио, прекрасная, красивая церковь, поэтому одна свадьба за другой. Русских паломников очень любят там. Сейчас гробницей Алексея Человека Божьего заведует общинка, очень дружелюбно к нам настроен, маленький небольшой орден, братья Сомаски, по небольшому городку, который на северной Италии, всего лишь 5 монахов там. И они всегда привечают наших паломников, когда иногда прихожу вот с паломниками, говорят: Михаил, мы очень любим русских паломников, так мне шепотом говорят, хотя, конечно, вот ваши обряды немножко странные, все-таки вот западный дух с некоторой настороженностью воспринимает, что нашим паломникам обязательно надо к самой гробнице, к решетке приложиться, к мощам, опускают записочки обращения к Алексею Человеку Божьему, и там нет даже среди этих 5 монахов, кто бы смог прочитать. Но тем не менее, они говорят, что мы записочки собираем, а потом при случае отдаем русским священникам. Но тем не менее, они говорят, что мы обожаем русских паломников, потому что это единственные люди, которые приходят в наш храм помолиться святому Алексею, что уже вот иссякло даже вот такое почитание, приходят на свадьбу, приходят полюбоваться этой церковью, скучающие там туристы или не скучающие, но единственные, которые любят вот в церковном смысле, почитают, поют гимны, поют тропари и все, что полагается святому Алексею, это русские. Поэтому для вас двери всегда открыты. Это действительно так. Мы иногда туда заходим даже в так называемый обеденный перерыв, когда монахи спят. Но я звоню в колокольчик, говорю: русские идут. И там, значит, открывают для нас дверцы, и нас пускают к святому Алексею.
В завершении можно один такой общий вопрос, который у нас часто... Мы, конечно, на него как можем отмечаем, но тем не менее люди вот часто смущаются и говорят: сколько там всяких святынь, почему они у них, у католиков, которые вот так не очень-то их и почитают, почему не у нас, у православных? Ну, тут, наверное, есть ответ, который на поверхности. Если бы они были у нас, так у нас бы их, может быть, уже и не было в связи с всякими нашими катаклизмами. Вам тоже, наверное, такой вопрос задают?
Да, российского паломника, конечно, поражает это обилие святынь. Не только в Риме, в Вечном Городе, но в любой маленький городок приезжают какие-то удивительные совершенно там тоже вещи. Я согласен, что у нас был такой вот разрыв преемственности и такие вот эти богоборческие десятилетия, когда охотились, уничтожали святыни, что не знаем мы действительно, что бы с ними закончилось. Но как историк я хотел бы, конечно, обратить еще внимание, что Россия вошла в христианство всего лишь 1000 лет тому назад. Мы праздновали недавно тысячелетие. А Рим, Италия — это 2000. Это основание христианства. Петр и Павел, да вообще апостолы, и апостол Андрей, апостол Варфоломей и многие другие, их мощь находится на территории Италии. Это была столица империи, поэтому движение христианства начиналось с Рима, с Италии. Естественно, там вот так все это постепенно накапливалось. Гонения на христиан, катакомбы, где христиан гнали, не на периферии империи, а именно в столице державы, там, где это казалось наиболее опасным. Поэтому это мощи мучеников. Ну и, конечно, к этому добавилась еще охота за мощами. Это нельзя скрывать, но в средние века в Европе существовал рынок мощей, особенно после падения временного Константинополя, четвертый крестовый поход, начало 13 века. Сначала там все порушили, но потом западные рыцари, они осознали, что это источник обогащения, начали собирать святыни, начали все это вывозить в Европу, продавать, понятно, это все за какие-то услуги делалось. И в Италию вот следующая волна святынь, это в результате крестовых походов. И здесь надо сказать, что некоторые паломники, просвещенные, в частности, вот были там у меня некоторые епископы, которые сопровождал, они просили разделить. Говорит, вот если это крестоносцы привозили, мы к этому вот с некоторым, пусть это настоящая святыня, но мы вот крестоносцам не хотим. Хотя тоже здесь можно поспорить, скажем так. Если бы крестоносцы все это оставили там, в Палестине, куда потом пришли арабы, потом и турки, и прочие, яростно настроены, агрессивно против православных святынь или вселенских, тоже бы это наверняка не сохранилось.
Да все по промыслу Божию, конечно.
Все действительно по промыслу Божьему. И если мы сейчас, мы, русские люди, имеем такую возможность поехать в Италию и приложиться к этим святыням, Господь простит итальянцам, что они там уже не так поклоняются, что они забывают, но то, что это они сохранили, то, что они построили там церкви, что там монахи живут и нас пускают и любят нас дальше, несмотря на то, что мы мешаем спать после обеда. Дай Бог им здоровья.
Спасибо, Господи, вас, Михаил Григорьевич, за ваш увлекательный рассказ, и мы надеемся и дальше слышать вас уже из Италии.
Спасибо. Спасибо и вам. Всего доброго. Аривидерчи.
Вы слушали программу «Заметки из Италии». Специальный цикл для радио «Радонеж» подготовил Михаил Талалай.
Сейчас в нашей студии народный художник России, действительный член Российской академии художеств, один из ведущих мастеров акварельной живописи Сергей Николаевич Андрияко, организатор школы акварели, а затем и академии акварели и изящных искусств высшего художественного учебного заведения, которое Сергей Николаевич создал и сейчас возглавляет как ректор. Здесь готовят высокопрофессиональные кадры художников-специалистов широкого профиля на базе фундаментального академического образования по рисунку, живописи, освоения различных техник изобразительного искусства. И все-таки Сергей Андрияко уверен, что умение рисовать необходимо каждому.
Я даже не знаю почему, вот оно само собой так случилось. Отец преподавал всю свою жизнь в Суриковской школе, сегодня это художественный лицей. Потом мама преподавала тоже всю свою жизнь, но только иностранный язык, писала учебники, занималась методикой. После смерти отца у меня, мы с мамой вдвоем остались, вроде как-то надо было помимо учебы в институте где-то работать, как-то зарабатывать. Ну, все-таки хоть какую-то копеечку.
А, вы еще студентом были?
Я студентом, да. Я на дневном преподавал, на дневном учился. Так было очень трудновато. Первый год, я помню, меня как-то простили и не заметили, потому что я утром был студентом, когда отмечали присутствие. Потом я ехал в Суриковскую школу, преподавал, а потом возвращался опять, становился студентом. Так у меня было 3 раза в неделю. А потом, когда сделали другое расписание в школе, Ну, естественно, пропуск. Меня уже вызвали в деканат, говорят, как-то это так. А речь, конечно, не об этом. В общем, я так начал преподавать и...
И уже не могли остановиться.
Да, и вы знаете, я понял многие вещи, что очень неэффективно выстроено обучение, образование сегодня. Очень неэффективно. Я преподавал там потом в Суриковском институте, там с 85 по 89 год. Я там маленький винтик. Вот винтик этой большой машины, КПД от меня очень маленький, ну 10% я могу вот дать. Вот, при всем своем огромном желании дать 100, но я это не в состоянии сделать, потому что ну, есть свои какие-то требования, традиции в ВУЗе, и это бесполезно. Но у меня все время была такая вот идея, вот можно ли любого человека научить рисовать? Вот это было самое главное. Но если можно, то вот как это можно сделать? Как можно выстроить такую методику, при которой вот любой к тебе приходит, там, я не знаю, там ребенок, там взрослый, и ты его можешь вот поднять на высокий уровень. Ну, дать, по крайней мере, ему основу профессионального образования. Не сделать из него художника в высоком смысле этого слова, а ну, хотя бы, чтобы вот он получил вот эту основу, базу для себя. Может быть, это помогло бы ему в жизни, в его работе, там, в семье, там, ну, мало ли. Вот. И тогда я организовал небольшую группу, студию вот, у себя сначала в мастерской, потом, значит, это стало разрастаться. Там понадобились не только мои силы, а те, кто у меня учился, они включились тоже вот в этот процесс обучения. И стала вырабатываться методика. Как это можно сделать. Поэтому я этим занимаюсь, потому что представляете, как это надо сделать, чтобы оно было эффективно. Ну, школа акварели, которая существует уже очень давно, я считаю, что все-таки, ну, 14-й год, это немалый срок. Сделали мы множество выставок, причем выставки в основном не только персонально, а именно мы показывали мастер-ученик. То есть показывали детей, показывали творческие работы педагогов и мои работы. То есть у нас был как бы такой вот тройственный показ. Действительно, люди не верили. Они говорят, ну как вот можно так любого научить? Вот есть люди более способные, менее способные. Мы говорим, нет, научить можно любого, если учить. Если, конечно, не учить, а говорить о творчестве, о абстрактных таких вот вещах возвышенных, то мы не научим. И сегодня беда нашего образования, ну, а всего образования, я здесь не выделяю только там художественное образование. Наверное, вот для того, чтобы изменить положение вот в образовании, надо по каждому предмету, по каждому направлению выбрать самую эффективную, самую лучшую методику. Я уверен, что у нас люди не глупые, и эти методики существуют. Ее выбрать и обучать ей будущих педагогов. И готовите эти кадры. Они и будут постепенно менять к лучшему ту, к сожалению, грустную ситуацию в образовании, которая сегодня существует. Другого пути нет. Никакими ЕГЭ, никакими нормативными всякими реформами нельзя ничего изменить. Все будет все то же самое, потому что сами педагоги, они многое не знают, не умеют. Ну, век дилетантизма. То есть преподаватель литературы не очень знает литературу. Или если он знает хорошо литературу, то он не знает, как ее передать, как научить, как заинтересовать. Потому что по любому предмету можно увлечь.
Это самое главное.
Это как увлечь, да. На чем построена методика у нас? У нас она построена на личном примере. То есть все, что задает педагог, он обязан выполнять вместе со своими учениками. На личном примере. Там, я не знаю, поставил яблоко там, или грушу, или там луковицу, то он рисует. Вместе показывает, с чего нужно начинать рисовать, как надо вести работу, как поэтапно ее завершать. Ученик, он в первую очередь получает мастерство из рук в руки. Это самое главное. Ну, на этом построена была школа, поэтому здесь педагоги – это не случайные художники, которые пришли, хорошие, нам они очень нравятся, мы их очень любим, они прекрасно творчески работают, вот давайте преподавать. Нет, здесь все-таки они вот эту методику, вот эту программу И те задания, которые они задают, они, конечно, должны сами очень хорошо этим всем владеть. В любом академическом учебном заведении, безусловно, должны быть критерии оценки. Как существуют они там по точным наукам, там по гуманитарным многим предметам. И то же самое должно быть и здесь. И когда мы начинаем говорить, что вот вы знаете, это мои оппоненты все время говорят, она говорит, вот вы как-то не говорите о творчестве. Ну, я, во-первых, говорю, что творческих людей очень мало. И давайте мы не будем обольщаться. Понимаете, вот 19 век. Но все равно мы знаем, может быть, там 2,5 десятка имен. Да, вот таких выдающихся имен художников, которые выходили из Императорской академии художеств. Но было же еще художники второго ряда, третьего ряда, их очень много выходило.
Вообще рисунок, он же входил в классическое образование.
Конечно, он был основным, он был фундаментом. Без него нельзя заниматься вообще никаким делом, касающимся там, современных таких техник, как там дизайн. А когда спрашиваешь людей, которые закончили там дизайнерские какие-нибудь курсы там или что-то еще, да, вот это, оказывается, они вообще ничего не умеют, ничего не знают. Они и не знают, и не умеют рисовать, и вообще, а чему же тебя научили, родной ты мой? Ну, это же горе просто. Ну, его не научили самому главному, это умению рисовать. Компьютер это, инструмент. Ну, некий инструмент, который можно использовать, но он не является основным. Это вторично. Все равно лучшие дизайнеры мировые, они брали карандаш и рисовали. Так же, как и в дизайне одежды. Если ты не умеешь рисовать, ну что ж ты будешь делать-то? Ну, сегодня идет такая подмена. Фото, компьютер. В компьютере много всяких программ. Но это обман. Это все равно надо рисовать. Без этого мы ничего нового никогда не создадим.
Сергей Николаевич, вот по аналогии опять же, вот вышли эти мыльницы, так называемые, всякие, со всякими программами, и каждый решил, что он фотограф.
Да, сегодня все говорят, я художник-фотограф.
А вы не боитесь, что подобное произойдет, а может и уже произошло, вот в результате того, что человек вообразит, что вот он там немножко научился чуть-чуть рисовать, натюрморт какой-нибудь, и он уже считает, что он художник.
Здесь они видят только начало, это только база. Безусловно, есть
важно
такие...
Важно научить, да, видеть.
А уметь видеть идет от того, чем больше ты рисуешь. Вот понимаете, какая здесь связь, зависимость? Почему мы говорим вот о маленьких детях, что в школах общеобразовательных, их надо учить рисовать, чтобы они рисовали больше, лепили, рисовали, но... Вот они должны это делать руками, своими. Это не теория, это не отвлеченные какие-то там эстетическое воспитание, о котором сегодня много говорят. Это конкретная работа. Как только любой человек, взрослый ребенок, взял в руки карандаш, кисточку, он начинает рисовать с натуры. Он видит там, я не знаю, там булку, чашку, ключи, там еще что-то, все что угодно. Он начинает всматриваться в этот предмет. Вот мы сегодня... Бегаем, бегаем, бегаем. Остановиться мы не можем. А это момент любования, если хотите, созерцания. Он начинает вникать. Он говорит, надо же, какое чудо. Я никогда этого не видел. Я живу вот в этом мире, а как-то это все прошло-то мимо. Вот до этого я же никогда не видел, что это яблоко, это такое чудо, да, его не только съесть можно, а его можно увидеть в нем вот целый мир вот этой красоты, в которой мы живем, порадоваться этому. Более того, он это нарисовал, это, и у него идет дальше, 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 и у него открываются глаза. И он говорит, тоже, Господи, ну какой же мир так чудный, прекрасный. Это же какой божественный мир, который я никогда не видел, я... Вот был слепым в полном смысле этого слова. И цель, задача сегодня, наверное, вот для такого всеобщего обучения, именно дать человеку вот эту красоту, увидеть, раскрыть ее в своей жизни. Не надо быть профессионалом, не надо становиться каким-то супер художником, который будет зарабатывать. Нет, это совсем не обязательно. Это можно в любой профессии быть и работать. Но это нужно для его внутреннего внутреннего мира для обогащения, для того, чтобы он понял вот эту красоту вот этого божественного чудного мира, который его окружает. Вот это самое главное, самое основное. Многие люди, вот пусть не думают, что их никто не сможет научить. Вот то, что я часто слышу. Ну, вы знаете, да, конечно, у вас тут так здорово все рисует, так все это здорово, все замечательно. Но меня научить, ну, невозможно. Это совершенно исключено. Нет, это возможно. Это не только возможно, это, мне кажется, имеет смысл. Просто имеет смысл для себя. Вот для себя, для дома. Наверное, это прекрасно, когда родители понимают, и они могут детей отвести в такую школу. Но опять-таки, сегодня очень много школ, их очень много, но и студий, но там, ну, к несчастью своему, дают им кисточки, краски, говорят: ребята, вы творцы, творите. Он не может творить. Да, он творит, у него есть там, ну, как бы такое вот свободное такое вот выражение. Самовыражение, да. Но оно продолжается там какое-то время. Но базы-то нет, у него воображение одно, а он это изобразить не может, потому что у него нет школы, у него нет никакой базы, никакой основы. Учить обязательно нужно. Если мы хотим в будущем, если говорить о профессионалах, получить что-то новое на основе традиций, вот той старой школы, потому что нового мы ничего такого сразу не создадим. И даже обманываться не надо. Мы можем только, ну, в какой-то степени базироваться на этом. Знаете, как было тут у нас идея наш первый этаж в академии сделать очень-очень таким дворцовым, красивым. Там как музейно-выставочный комплекс и собственно говоря, вот вход
в храм
искусства, да. Вот, значит, вот все это сделать как-то очень достойно, очень хорошо. Но вот мы стали думать, вот как это сделать. И потом все-таки взяли классику, ту, которая была.
И
поставили перед собой задачу. Друзья мои, давайте, да, давайте мы сначала хотя бы сумеем сделать на каком-то этом уровне хотя бы что-то. Возьмем оттуда, научимся, а потом, если Бог даст нам сил, как говорится, мудрости во всем этом деле, вот мы тогда начнем это, может быть, на основе этой традиции создавать что-то свое, но и вполне традиционное живое. Вот это и будет настоящим продолжением традиции.
Вы слушали беседу с народным художником России, действительным членом Российской академии художеств Сергеем Николаевичем Андреякой, одним из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Его работы есть во всех крупнейших музеях мира. Творчество художника посвящено России, неповторимому очарованию старых российских городов, памятников русского зодчества, миру русской природы. Однако столь известный и востребованный художник не ограничился только своим личным творчеством и много времени и сил отдает созданным им школе акварели, а сейчас и Академии акварели и изящных искусств. Беседу об этом мы завершим с ним в одном из ближайших выпусков нашей программы.